Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. Мы в петербургской студии радио «Комсомольская правда». С вами Алена Гринчевская. Это программа «Здоровый разговор». И сегодня наш эфир посвящен старейшей среди военных академий и медицинских вузов страны, а именно военно-медицинской академии имени Кирова. У нас в гостях генерал-майор медицинской службы, замначальника ВМА по учебной и научной работе Богдан Николаевич Котев. Богдан Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
А также Дедзава Илья Игоревич, начальник кафедры госпитальной хирургии, доктор медицинских наук, профессор и полковник медицинской службы. Илья Игоревич, добрый день и вам.
Добрый день.
Вы расскажите, пожалуйста, в целом об академии. О ней слышали многие, да, эти буквы ВМА знают очень многие люди, наверняка многие сталкивались. А какой исторический путь академия прошла и что она представляет собой сегодня?
Военно-медицинская академия имени Сергея Мироновича Кирова, в прошлом императорская медико-хирургическая академия, прошла довольно длительный исторический путь развития своего. И ее формирование связано с развитием нашего города Санкт-Петербурга и непосредственно с развитием военной медицины вообще.
Сколько лет уже Академии? Напомните тем, кто не в курсе.
Военно-медицинской Академии в декабре 2020 года исполняется 222 года. Но это официальная версия, поскольку она была учреждена именным указом императора Павла I 18 декабря 1798 года. Но истоки военно-медицинской академии гораздо дальше. Следует упомянуть, что еще в 1715 году Петр I в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге на набережной Невы заложил камень в основании военно-сухопутного и адмиралтейского госпиталей. То есть нам порядка 300 лет, в которых предусматривалось обучение лекарских и аптекарских учеников. А уже на базе этих госпиталей впоследствии сформирована была военно-медицинская академия.
Этот день считается фактически днем рождения?
Днем рождения считается 18 декабря 1798 года.
Так, расскажите коротко о фамилиях известных тех профессоров, врачей, которые формировали, собственно, авторитет ВМА.
В академии сформировались самобытные впервые в России многочисленные научные школы, соответствующие медицинским специальностям. Некоторые кафедры и клиники Академии были впервые организованы в Российской империи. Авторитет Академии во все времена, естественно, формировали ее профессора, многие из которых известны во всем мире. Это Николай Иванович Пирогов, который лучшие годы отдал военно-медицинской академии и является основоположником развития и хирургии, и хирургического инструментария, и основоположник ледяной анатомии, прообраз нынешней компьютерной томографии. Сергей Петрович Боткин, сформировавший школу терапевтическую и посвятивший много вопросов, связанных с лабораторной диагностикой. Впервые клиническая лаборатория была организована в ее клинике. Следует упомянуть школу русских физиологов, Иван Михайлович Сеченов, Иван Петрович Павлов, первый Нобелевский лауреат по медицине. Ну и во все времена руководители кафедр военно-медицинской академии определяли стратегию развития многих специальностей. Это и гражданская война, и Великая Отечественная. И это связано не только с клинической медицинской деятельностью. Это и первые антидоты после применения химического оружия. Это и защита от радиационных поражений. А если говорить, например, о космонавтике, то кафедра авиационной и космической медицины впервые разрабатывала медицинские аспекты и обеспечивала практически первый полет в космос. С историей Академии связана история подводного плавания, поскольку физиология подводного плавания и обитаемость на больших глубинах также связаны непосредственно с разработками ученых военно-медицинской академии.
Очень много направлений. Илья Игоревич, вопрос к вам. Расскажите немножко про штат сотрудников.
Если можно добавить немножко тоже про историю. Богдан Николаевич очень много рассказал о основных таких первых направлениях, которые развивались в медицине в России и являлись, можно сказать так, зачатками военной медицины. И, конечно, основную роль в историческом аспекте развития военной медицинской академии сыграли военные хирурги времен Великой Отечественной войны, Гражданской войны, Первой мировой войны. И среди них самые известные, наверное, действительно не только у нас в стране, но но и за рубежом еще можно включить и Сергея Петровича Федорова, Владимира Андреевича Опеля, Александра Александровича Вишневского. Они все выпускники Академии, они все возглавляли в свое время ту или иную хирургическую кафедру и внесли просто огромный неоценимый вклад в развитие именно военно-полевой хирургии. Почему я говорю про хирургию? Потому что просто сам хирург, поэтому, наверное, мне это ближе. И не меньше имен можно назвать и среди терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, которые и по сей день действительно возглавляют вот такую плеяду военных врачей. И то, что действительно на данный момент, если посмотреть на современный этап развития, то очень много выпускников военно-медицинской академии занимают и в гражданском здравоохранении достаточно большие должности, возглавляют целые институты, продолжают традиции военно-медицинской академии и в гражданском здравоохранении. Вот если говорить на сегодняшний день, то, безусловно, мы называемся, можно считать академию уникальным учреждением, потому что это единственная медицинская образовательная структура, которая готовит именно военных медиков, офицеров медицинской службы для вооруженных сил России.
Больше в стране таких заведений нет?
В стране больше таких заведений нет, и, если мне не изменяет память, и их не очень много в мире. Угу. Есть в Соединенных Штатах Америки, есть в Китае. И во Вьетнаме, по-моему, тоже недавно. И в Турции. И, в общем-то, все. Обычно в европейских странах военных хирургов готовят дополнительно, отдельно. Мы готовим их с самого первого дня поступления в академию. И вот в этом, наверное, самая большая уникальность. Кроме того, что мы готовим именно военных медиков, мы очень много готовим врачей для других силовых структур. Это МВД, Росгвардия и Федеральная служба безопасности. Это МЧС. Везде наши выпускники пользуются большим, можно сказать, спросом. И, конечно, мы уделяем очень много времени именно вот этим различным учебным подготовкам. Сейчас штат больше 12 тысяч сотрудников. Обучается в среднем в год, ну, если считать все направления обучения и специалитет, и последипломное образование, и среднее медицинское образование, более 5 тысяч курсантов, слушателей, студентов, фельдшеров, медицинских сестер и так далее. Больше 20 сотрудников военно-медицинской академии при этом являются еще и главными специалистами Министерства обороны. Вот Богдан Николаевич, например, до недавнего времени был главным хирургом Вооруженных сил Российской Федерации. Угу. Кроме того, ни для кого не секрет, что военные медики постоянно на сегодняшний день участвуют во всех ликвидациях чрезвычайных ситуаций, каких-то природных катастроф, бедствий, ну и, конечно, в различных по призыванию локальных боевых конфликтах. И сегодня порядка 250-300 офицеров, медиков имеют реальный боевой опыт.
Расскажите, пожалуйста, о подготовке специалистов медицинской службы в академии. Вот с целью деятельности мы разобрались, да, это основное, это подготовка офицеров медслужбы для вооруженных сил России. Как проходит подготовка?
Система подготовки специалистов медицинской службы, она, опять же, формировалась на протяжении достаточно большого времени и всегда соответствует тем задачам, а сейчас еще принято говорить, тем вызовам, которые диктуют будущие условия деятельности специалистов врачебного состава. И военный врач – это, прежде всего, специалист в области военной и экстремальной медицины. И, конечно, здесь нужны особые качества, которые позволяют принимать быстрые решения и правильные, которые позволяют принимать решения в короткое время, в сложной обстановке, в ряде случаев с непосредственной угрозой для жизни самого медработника. Направления подготовки, они соответствуют отдельным видам и родам вооруженных сил Российской Федерации, и целенаправленно специализированная подготовка осуществляется для специалистов сухопутных войск, военно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных, ракетных войск стратегического назначения, поскольку условия жизнедеятельности и условия боевой службы офицеров, они зависят от конкретного вида деятельности, и наши специалисты должны ориентироваться в этих вопросах с точки зрения и профессиональной вредности, и воздействия внешних факторов, и защиты личного состава, и, естественно, диспансеризации, сохранения здоровья, ну, а если есть необходимость, то и непосредственному оказанию медицинской помощи.
Сразу уточню, сколько факультетов и кафедр готовят специалистов?
В настоящее время в военно-медицинской академии 8 факультетов, 66 кафедр, которые ежегодно готовят более 5000 военных и гражданских медицинских специалистов, и еще примерно столько же проходят профессиональную подготовку и повышение квалификации. Это сотрудники учреждений вооруженных сил и различных силовых структур.
Успеем еще поговорить с вами про образовательные программы, которые реализуются в Академии. Илья Игоревич, можете начать.
Ну, в общем-то, весь образовательный процесс в Академии, безусловно, соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. И обязательно туда вот добавляются, конечно, военные дисциплины. Это увеличивает нагрузку, но позволяет действительно выпускать квалифицированных военных медиков, способных ориентироваться в любой ситуации. И среди всех программ основные – это, конечно, среднее профессиональное образование, это сестринское отдело, квалификация медицинская сестра различного, опять же, профиля и хирургического, и анестезиологического, и в том числе и педиатрического. Это лечебное отдело для квалификации фельдшер. Опять же, и военные фельдшера мы выпускаем, и гражданских специалистов этого профиля, и высшее образование, куда включают все специалитеты с четырьмя специальностями, ординатура, более 40 различных специальностей, и магистратура. Кроме того, в обязательном порядке, поскольку военно-медицинская академия является образовательным и научным заведением, мы готовим научно-педагогические кадры в адъюнктуре, так по-военному называется аспирантура, в аспирантуре, само собой, для гражданских врачей и докторантуре.
Напоминаю, что это программа «Здоровый разговор». Сегодня беседуем с генерал-майором медицинской службы, замначальника военно-медицинской академии по учебно-научной работе Богданом Николаевичем Котевым, а также Ильей Игоревичем Дедзавой, начальником кафедры госпитальной хирургии, профессором, полковником медслужбы. Мы сейчас прервемся на несколько минут и совсем скоро продолжим.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Доктор, она умирает.
Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». Каждый вторник и пятницу в 17:00 по московскому времени.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Это программа «Здоровый разговор». Напомню, что мы сегодня беседуем со специалистами военно-медицинской академии. У нас в гостях генерал-майор медицинской службы, замначальника военно-медицинской академии по учебно-научной работе Богдан Николаевич Котев и Илья Игоревич Дедзава, начальник кафедры госпитальной хирургии, доктор медицинских наук, профессор и полковник медслужбы. Давайте сейчас поговорим про то, какие особенности учебного процесса в Академии вообще есть и что из себя представляет военно-профессиональная подготовка.
Военно-профессиональная подготовка соответствует тем программам, которые мы разрабатываем, и во многом развивается благодаря как традициям многолетним академических школ, так и современным передовым технологиям. Такая система образования, классическая, сложившаяся в России – раньше в Советском Союзе, она предусматривает обучение в основном у постели больного, но основанное на хорошем знании фундаментальных дисциплин. В настоящее время широко внедряются информационные технологии, симуляционное обучение.
Что это такое?
Которое предшествует перед тем, как студент или наш курсант начнет работать непосредственно с пациентом, а в особенности это касается постдипломной подготовки, участвует в оказании медицинской помощи, у него есть возможность многократной тренировки и практики на различных симуляторах, которые имитируют сложные или простые клинические случаи обследования больного, непосредственные манипуляции, анестезиологические, хирургические, терапевтические. Ну и, кроме того, различные ситуационные задачи, компьютерные, цифровые технологии, которые заставляют разбираться в каких-то конкретных случаях, связанных с алгоритмом обследования, постановкой диагноза, принятием решений. Кроме того, в Академии сформирована электронная образовательная среда, где есть практически постоянная круглосуточная такая онлайн-связь между обучающимися и между кафедрами подразделениями академии.
Наверное, в пандемию коронавируса тоже было актуально. Мы еще вернемся к этой теме.
В какой-то степени это способствовало развитию, в том числе и электронной образовательной среде. Хотя к моменту наступления эпидемии мы были готовы. И когда перешли на дистанционное обучение, то, в принципе, у нас сразу все получилось. Кроме того, в академии есть достаточно богатая электронная библиотечная система, где по линиям связи можно, в принципе, любую информацию получить. Несмотря на то, что классическая библиотека в академии, она тоже одна из самых больших медицинских библиотек.
А что более востребовано, кстати, сейчас у студентов? А все-таки электронная библиотека, либо вот живые книги?
Наверное, больше зависит от привычки у студента. Кто-то больше любит читать книжку, кто-то любит читать электронную книжку. Но и в этом отношении Академия достаточно прогрессивно развивается. Несколько лет назад мы поставили себе такую целью сделать электронные учебники. И практически всю классическую литературу с современными уже подходами, требованиями и иллюстрациями, в том числе и интерактивными иллюстрациями, каждая кафедра по своему направлению создала вот такой электронный учебник. Он тоже в этой электронной библиотеке есть. К нему имеет доступ любой студент, любой курсант. И это, конечно, значимо многим упрощает и самоподготовку, и, что основное, да, в высшем образовании, и подготовку. Но если вот еще говорить об особенностях обучения военно-медицинской академии, это касается именно военных специальностей, военной хирургии, военной терапии, военно-полевой терапии, у нас действительно очень сильно развито вот это симуляционное обучение и отработка навыков на биомоделях. Опять же, уже 3 года как кафедра военно-полевой хирургии, да, головная кафедра по именно военной хирургии, разработала такой курс SMART, современные методы и алгоритмы лечения ранений и травм. И вот за эти 3 года, с 2018 года, уже 8 курсов было проведено для гражданских врачей и для военных хирургов. И в том числе эти курсы выездные проводят кафедра на различных конференциях в виде мастер-классов, что, в принципе, это, опять же, если сравнивать с мировым обучением медицинским наукам, такое не очень много где развито. У нас военно-полевая хирургия, она значима. Тем самым подвинуло обучение именно хирургов военным вот этим хитростям, военным лечению ранений, травм, повреждений, сочетанных ранений. Mm-hmm. На кафедре травматологии, например, тоже на нашем сайте присутствует дистанционно-очный курс лечению огнестрельных переломов.
Надо даже не представить, как дистанционно можно этому научить.
Ну, современные технологии электронные все позволяют разработать различные 3D-модели, которые там виртуально можно соединять, правильно сопоставлять отломки, правильно подходить к лечению ран, к наблюдению, к ведению ран. И вот у них такой курс тоже разработан, тоже порядка уже 4-5 лет существует и пользуется спросом по всей стране.
Здорово. Давайте сейчас поговорим про такую важную очень область, про поступление в вашу академию. Если я все верно понимаю, есть врачи военные, есть врачи гражданские. У вас учат и то, и другую специальность.
Профессиональный отбор кандидатов для поступления на военные специальности в обязательном порядке включает определение годности по состоянию здоровья, поскольку врач, который предназначен для выполнения задач в экстремальных условиях, естественно, должен быть здоров. А некоторые врачи, они и на кораблях, и на подводных лодках.
То есть на них нагрузки больше, чем на врачей.
Большие достаточно,
да?
Нагрузки, и физические, и эмоциональность. Кроме того, обязательно определение категории профессиональной пригодности кандидатов. Это и психологическое тестирование, это и часть, которая определяет возможности человека в этом направлении развиваться. Ну и не скрою того, что в этом профотборе заложена и некая такая образовательный уровень. То есть человек должен ориентироваться уже на определенном уровне, в том, чем он будет в перспективе заниматься. Кроме того, вступительные испытания включают уровень общеобразовательной подготовленности по результатам ЕГЭ, который во всех вузах.
А что за предметы?
3 предмета. Врачи, да? Химия, биология, русский язык. Угу. И также оценка уровня физической подготовленности. Это отдельный экзамен, поскольку любой военнослужащий, будущий офицер, он должен иметь определенную выносливость, силу, скорость. И эти факторы тоже оцениваются. Эти факторы в бальной шкале суммируются. И на конкурсной основе мы зачисляем кандидатов уже в курсанты по результатам этих испытаний.
Сразу уточняю, поступить может человек, который уже проходил военную службу, либо тот, кто еще даже и не начинал.
Поступить в академию могут граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, не проходившие военную службу в возрасте от 16 до 22 лет. Для тех, кто прошел военную службу или военнослужащий, там возрастные уровни немножко повышаются. 24 года до 25 лет военнослужащие контрактной службы. А также могут поступать офицеры, которые раньше имели или имеют специальное среднее образование. Кроме того, в Академии есть факультет гражданских специалистов, куда мы принимаем абитуриентов со средним и полным образованием. В основном тоже на конкурсной основе по результатам ЕГЭ, с соответствующим представлением документов о здоровье. То есть это повторяет все алгоритмы поступления в обычные гражданские вузы.
Угу. А подготовка... Секунду, про программы хотел уточнить. Это те же программы, что и на военных специальностях?
Программы на военных специальностях и на факультете подготовки гражданских специалистов, они соответствуют государственным стандартам, которые предназначены для всех вузов. Но военные программы дополняются еще военно-специальными дисциплинами. Это целая система организации лечебно-профилактических, лечебных, эвакуационных мероприятий, связанных с экстремальной медициной и военной службой. Также для факультетов, которые готовят специалистов для военно-воздушных сил, военно-морского флота, там еще и военно-морская хирургия, военно-морская терапия, основы там летного труда.
Своя специфика уже.
Своя специфика. Угу.
А что касается конкурса, что с ним происходит последние там, несколько лет, допустим?
Традиционно конкурс для поступления на военные специальности, он достаточно высокий. Мы набираем и юношей, и девушек. Среди юношей он достигает до 10 человек кандидатов на одно место. Вот. А среди лиц женского пола, ну, у нас бывали цифры и 30, и 50 кандидатов на одно место.
Сколько желающих?
Число девушек ограничено. Меньше гораздо, чем юношей.
Понятно. Но все равно рвутся,
подготовка на факультете гражданских специалистов осуществляется на хозрасчетной основе.
А давайте сейчас поговорим на тему коронавируса. Тема-то никуда нам не скрыться. А несмотря на то, что самое страшное, хотелось бы нам всем верить, уже прошло. Что изменилось в организации военного сельского образования из-за появления этой самой коронавирусной инфекции?
Мы впервые столкнулись с такой тяжелой эпидемией, хотя весь опыт и все развитие военной медицины, оно тоже связано с эпидемиями. И любая война, она является и травматической эпидемией, но, кроме того, любые войны сопровождают и эпидемии, связанные с воздействием инфекционных агентов. В Академии есть профильные подразделения, которые этим занимаются. Это кафедра эпидемиологии, кафедра и клиника инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики. И мы с первых дней включились в активную работу. В Академии был создан центр, а потом преобразован в научно-исследовательский институт, внештатный по изучениям проблем коронавирусной инфекции. Это и санитарно-эпидемические профилактические мероприятия. Мы исследовали новые препараты, которые появлялись, в том числе и сейчас зарегистрированы в Российской Федерации. По линии образования, поскольку министром обороны было принято решение о строительстве многопрофильных противовирусных центров, их было построено 16, в Академии были организованы специальные курсы подготовки инфекционистов, анестезиологов, рентгенологов для работы в этих условиях.
Но это все было в таком оперативном режиме?
Это все было в таком оперативном режиме, и решения принимались довольно быстро, поскольку мы понимали угрозу и нарастание числа заболевших. И вот эта работа, она способствовала тому, что в вооруженных силах число заболевших было относительно небольшим, помощь оказывалась своевременно. Кроме того, наши специалисты работали во многих уголках нашей страны и за рубежом, непосредственно организовывая и оказывая медицинскую помощь, особенно в тех районах, где были вспышки коронавирусной инфекции.
Ну, наверняка были специалисты, которые проходили в Академии программу повышения квалификации. Мы об этом поговорим в следующей части программы. Сейчас у нас небольшой перерыв. Напоминаю, что это программа «Здоровый разговор», а сегодня беседуем со специалистами военно-медицинской академии.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Это программа «Здоровый разговор». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях специалисты военно-медицинской академии, генерал-майор медицинской службы, замначальника военно-медицинской академии по учебной и научной работе Богдан Николаевич Котев, а также Илья Игоревич Дидзава, начальник кафедры госпитальной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, полковник медслужбы. Да, скажите, пожалуйста, о медицинской части академии, насколько вообще велика ее клиническая база?
Клиническая база военно-медицинской академии достаточно представительна. В ее составе 32 клинические кафедры. Это кафедры, которые имеют свои клиники по отдельным специальностям, по отдельным направлениям деятельности, которые сами планируют свою работу. Помимо того, наши кафедры присутствуют практически во всех лечебных учреждениях города, где мы тоже проводим занятия и оказываем методическую помощь городскому здравоохранению. Кроме того, 6 клинических подразделений, 8 кафедр, принимающих участие в лечебном диагностическом процессе, это лабораторная диагностика, рентгенорадиология. Но если говорить об объемах помощи, то ежегодно в академии оказывается помощь порядка 65-67 тысячам стационарных пациентов. Выполняется более 30 тысяч оперативных вмешательств, больше половины из которых относятся к категории сложных и высокотехнологичных. Угу. Кроме того, по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Кожукевича Шойгу в академии построен новый многопрофильный лечебно-диагностический центр, который предназначен для оказания полного спектра высокотехнологичной помощи с использованием уникальных передовых методов диагностики и лечения. Это и лечение тяжелых больных, особенно связанных с военной службой, с участием в различных вооруженных локальных конфликтах. Это весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи по квотам муниципальным и федеральным. Это центр координации донорства и трансплантации органов в медицинских организациях Российской Федерации. И это телемедицинские консультации, которые круглосуточно, фактически ежеминутно могут оказываться любому военному или гражданскому медицинскому подразделению или организации.
Ну, в период пандемии коронавируса наверняка тоже было все очень востребовано, да, телемедицина?
В период пандемии коронавируса мы оказывали непосредственно практическую помощь на местах. Мы координировали деятельность по каналам телемедицины. Кроме того, у нас проведено больше десятка онлайн-конференций с представителями Китайской Народной Республики, которые впервые столкнулись с эпидемией коронавируса, с военно-медицинскими специалистами Франции, Сербии, Италии и нашими специалистами, которые работали за рубежом в том числе.
Очень важный вопрос, который наверняка волнует многих, в том числе те, кто нас сейчас слушает. А кто вообще может обратиться к вам в клинике Академии за помощью медицинской?
Традиционно и в первую очередь, конечно, мы оказываем помощь военнослужащим, членам их семей, пенсионерам Министерства обороны, членам их семей, но военнослужащим других ФАИВов, федеральных органов исполнительной власти, в которых есть военная служба или какая-то другая силовая служба. Но вот это бытующее мнение о том, что в военно-медицинскую академию гражданский пациент не может попасть, мы готовы сейчас развеять, потому что на самом деле академия оказывает помощь в том числе и в территориальной программе обязательного медицинского страхования не только жителям Санкт-Петербурга или Ленобласти, но любому жителю России, любому гражданину Российской Федерации. Для этого достаточно иметь просто обычное направление из поликлиники. И Академия никому не откажет. Мы всегда готовы принять любого пациента, еще раз говорю, с любого уголка России. Безусловно, мы оказываем медицинскую помощь и высокотехнологичную. В этом случае она оплачивается как межбюджетный трансфер, тоже из Стерфонда ОМС. И, конечно, мы оказываем медицинскую помощь, в том числе и на договорной основе, которая там могут заключаться и с физическими лицами, и с предприятиями, и с организациями, то, что называется добровольное медицинское страхование. Угу. В этом разрезе мы тоже работаем.
Со всеми попасть... желающими.
Никому не отказывайте.
Поэтому, да, попасть в академию на самом деле может быть не столько сложно физически, сколько может быть наше желание оказать помощь всем, и вот нас просто чуть-чуть не хватает.
Угу. Как, в общем, все хорошие специалисты. Сейчас хотела бы затронуть тему новейших методов лечения, которые применяются у вас в Академии, потому что наука и технологии на месте не стоят.
Военная медицинская академия, конечно, развивается. Конечно, развиваются все различные, по различным направлениям и терапии, и хирургии. И в первую очередь, конечно, развиваются на современном этапе узкие специальности. Это нейрохирургия, это офтальмология, это отоларингология, урология, гинекология. Большей частью это, наверное, связано с технологическим прогрессом, который, разумеется, и во всем мире, и в России есть. Появляются новые сложные аппараты, в том числе, например, лазерные аппараты, и в этом отношении значительно продвинулось именно оказание офтальмологической помощи и ларингологии. Но в академии, конечно, развиваются и общехирургические, в том числе, специальности. Повсеместно внедрены малоинвазивные эндовидеохирургические вмешательства на органов грудной полости, органов брюшной полости, то, что называется торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, и в том числе при различных онкологических заболеваниях. За счет того, что в академии недавно появился у нас многопрофильный диагностический центр, который достаточно сильно оснащен лучевыми методами исследования, это КТ, МРТ, позитронной эмиссионной томографии и так далее, появилась возможность использовать и совмещать эти технологии с хирургическими вмешательствами, то есть выполнять какие-то минимально, опять же, инвазивные эндоскопические там, или диапептические ультразвуковые вмешательства под навигацией КТ и МРТ. Все это значительно сокращает, конечно, койко-день. И если так для справки говорить, средний койко-день в общехирургических или общетерапевтических стационарах в академии – это 5-8 дней. Угу. При узких специальностях это 5-6 дней. Средний по России – 8-7.
Да,
то есть внедрение вот этих современных технологий, оно, конечно, сокращает и послеоперационный период, уменьшает количество осложнений, и быстрее пациент продвигается к этапу реабилитации.
Знаете, многих пугают, что в некоторых клиниках вот врачи хорошие, но постреабилитационный период проходит не очень хорошо. Я так понимаю, что специалистов ваших это не касается.
Ну, неудачи, наверное, бывают у всех, и в том числе осложнения бывают разные и при простых операциях, и, конечно, при сложных. От этого мы никуда не денемся, но, конечно, мы стараемся, чтобы их было меньше и меньше.
А сейчас хотелось бы поговорить про трансплантологию. Что за возможности вот в этом направлении есть в Академии на этот день?
В Советском Союзе это направление начала свое активное развитие следом за первыми успехами зарубежной медицины. И в Советском Союзе первая успешная трансплантация сердца 4 сентября 1968 года была выполнена как раз военно-медицинской академией профессором Вишневским и профессором Колесниковым. Можно условно признать успешной, поскольку пациент прожил несколько часов, но на тот период не было ни соответствующих технологий, ни иммуносупрессоров, ни нормального обеспечения анестезиологического. Вот. Но, тем не менее, первый шаг такой был сделан. В какой-то период это направление считалось малоактуальным для военной медицины, но с учетом того, что технологии, которые применяются в трансплантологии, они синдромосходны с некоторыми боевыми воздействиями на организм человека. Когда у нас иммуносупрессия, когда у нас тяжелая кровопотеря, когда имеет место тяжелая агрессия хирургическая. Вот это в ряде случаев трансплантология. И возобновление такой активной этой деятельности, оно сейчас развивается. Мы освоили трансплантацию печени, трансплантацию почки, работаем в других направлениях. Пытаемся сочетать эту деятельность и с новыми фундаментальными разработками в области и фармакологии, клеточных биотехнологий. Во многом этому способствует наличие военно-медицинской академии научно-исследовательского центра, где функционирует отдел биотехнологий. И многие вопросы успешно решаются, в том числе у самых крайне тяжелых и, казалось бы, безнадежных пациентов.
Ну, цифры впечатляют. Я так понимаю, что за последние 5 лет выполнено уже 20 пересадок печени и 3 пересадки почки.
Ну, на самом деле, за последние 4 года, угу. Да, и сейчас немножко больше, мы за этот год еще не подводили итоги. Но, может быть, это не очень много, потому что мы действительно первые шаги мы сделали, но я должен сказать, что год от года количество трансплантаций растет в геометрической практической прогрессии. Если в 2016 году мы в конце года сделали первую пересадку печени, то в 2017 году их уже было 3, в 2018 5, за прошлый год их уже было 8. Это что касается трансплантации печени с почкой. Мы тоже продолжаем работать. Тут успехи, может быть, немного меньше. И на пути, конечно, мы планируем развивать и трансплантацию сердца, и трансплантацию легких, что наиболее сложно в трансплантологии.
Необходимо дополнить, что в вооруженных силах формируется целая система трансплантологической помощи для того, чтобы она была не только доступна в одном городе. У нас сейчас происходит обучение специалистов, лицензирование центральных госпиталей московских и многих окружных, региональных центров по трансплантологической помощи, по координации действий для того, чтобы те пациенты, которые иногда могут не доехать до Москвы, до Санкт-Петербурга, были бы под контролем, и мы готовы работать и на местах, и эвакуировать их к себе в Центр военно-медицинской академии для того, чтобы эта помощь стала общедоступной.
Время наше, к сожалению, подходит к концу. Успею задать еще один вопрос. Расскажите про основные направления совершенствования деятельности академии.
Академия – такой сложный организм, который свою деятельность развивает и в образовательной, и в научной сфере, и в медицинской деятельности. Поэтому у нас сформированы довольно серьезные планы по развитию учреждения. Это целый спектр освоения уникальных высокотехнологичных медицинских вмешательств, новых технологий образовательных. И, естественно, много задач стоит в области и фундаментальной, и прикладной, и клинической медицины.
Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в программе «Здоровый разговор» мы беседовали с генерал-майором медслужбы, замначальника военно-медицинской академии по учебной и научной работе Богданом Николаевичем Котевым, а также с Ильей Игоревичем Дзидзавой, начальником кафедры госпитальной хирургии, профессором, полковником медслужбы. Спасибо и ждем вас снова.
Спасибо большое.
До свидания.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».